Пасха в Ванечковом дворце. В годах 1876, 1877, 78 и 79 все предметы, начиная с грамоты, преподавала одна моя мать по программе для поступления в среднее учебное заведение. Когда эта программа была выполнена, была приглашена особая комиссия, которая произвела экзамен великому князю. Экзамен прошел блестяще, и о результатах было доложено августейшим родителям. По окончании своей трудной и ответственной работы мама получила от августейших родителей большую бриллиантовую брошь с вензелями А.М. и датою 1876-1879. Это было дано при уходе матери из дворца, и это была брошь самая роскошная. Но и ранее, после каждого учебного года, родители также дарили маме броши бриллиантовые, но более скромные, и обязательно со своими вензелями. Где-то они теперь, эти царские броши, которые когда-то хранились как семейные реликвии. Теперь нужно вспомнить и рассказать, как Анечка в дворец встречал Святую Пасху. Страстная неделя была неделей постной. В Страстную Пятницу с императорского фарфорового завода привозилась груда фарфоровых прелестных яиц различных размеров. Эти яйца предназначались для христосования со всеми служащими во дворце. Большие яйца очень дорогие. Вероятно, получали лица, близкие к августейшей семье. Меньшие размеры полагались персоналу, который обслуживал дворец. Начиная с Великого Четверга, церковные службы происходили как везде, то есть вечером 12 Евангелий, которых мы, дети, не достаивали. Родители слушали их до конца. Но вот детей из церкви разрешению родителей всегда и спрашивала мать, и мы, признаться, бывали рады, когда она отправлялась за занавеску. Царская семья была отделена от остальных молящихся особой бархатной занавесью у правого клироса. В церковь же был свободный доступ для всякого служащего при дворце. В пятницу был вынос плащаницы, на котором мы обязательно присутствовали. Чин выноса, торжественный и скорбный, поражал воображение Ники. Он на весь день делался скорбным и подавленным, и все просил маму рассказывать, как злые первосвященники замучили доброго Спасителя. Глазенки его наливались слезами, и он часто говаривал, сжимая кулаки: «Эх, не было меня тогда там! Я бы показала им!» И ночью, оставшись одни в опочивальне, мы втроем разрабатывали планы спасения Христа. Особенно Ники ненавидел Пилата, который мог спасти его и не спас. Помню, я уже задремал, когда к моей постельке подошел Ники и, плача, скорбно сказал: «Мне жалко, жалко Боженьку. За что мне его так больно?» Подскочил и Жоржик, и тоже с вопросом: «Плавда, за что?» До сих пор я не могу забыть его больших возбужденных глаз. Время до воскресения дети переживали необычайно остро. Все время они приставали к маме с вопросами: «Боженька уже живой, диди? Ну скажите, диди, скажите, что он уже живой. Он уже ворочается в своей могилке?» «Нет-нет, он еще мертвый, Боженька». И Ники начинал капризно тянуть: «Диди, не хочу, чтобы мертвый. Хочу, чтобы живой. А вот подожди. Батюшка отвалит крышку гроба, запоет «Христос воскресе», тогда и воскреснет Боженька. И расточаться вырази его», — тщательно выговаривал Ники непонятные, но твердо заученные слова. «И расточаться вырази его», — подтверждала мать. «Я хочу, чтобы батюшка сейчас сказал «Христос воскресе». Вы думаете, хорошо ему там, во гробе? Хочу, чтобы батюшка сейчас сказал», — тянул капризно Ники, надувая губы. «А этого нельзя. Батюшка тебя не послушается. А если папа скажет? Он великий князь. И великого князя не послушает. Ники задумывался и, сделав глубокую паузу, робко спрашивал: «А дедушку послушается?» «Ну, во-первых, дедушка этого не прикажет. А если я его попрошу?» «И тебя дедушка не послушается. Но ведь я же его любимый внук. Он сам говорил».
«Нет, я его любимый внук», — вдруг, надувшись басом, говорил Жоржик. «Он мне тоже говорил».
Ники моментально смирялся. Он никогда и ни в чем не противоречил Жоржику. И только много спустя говорил в задумчивости: «Приедет дедушка, спросим». На самом же деле любимицей императора Александра II была маленькая Ксения. Приезжая во дворец, император не спускал ее с колен. «Тетёшка» называл «моя красноносенькая красавица». Несмотря на все недостатки воспитания, слишком оторванного от земли, теперь с горы времен мне это видно, но несмотря на оторванность от живой жизни, дети оставались детьми, и ничто детское им не было чуждо. Привозились самые занятные, самые драгоценные игрушки, сделанные в России и за границей, но все это занимало их внимание только какой-то первый момент. Иное дело выстроить из песка домик для дедушки или из снега крепость для защиты России. То было свое, было драгоценно. Каждый день летом подавалось мороженое, сделанное по драгоценным рецептам. Это имело успех, но что это было в сравнении с тем мороженым, которое мы сами делали из песка с водой? Продавцом этого мороженого был всегда, к нашей глубокой зависти, Жоржик. У него была ложка, сделанная из битой бутылки, и эта ложка, сделанная нами самими, хранилась под заветным деревом в саду, и была произнесена страшная клятва, чтобы никому, даже дедушке, не выдавать ее место пребывания. И потому, когда я сказал, что иду сейчас в мамину квартиру, где Аннушка красит яйца, то впечатление было такое, будто гром ударил среди ясного неба. «Что такое красить яйца? Как это так? Красить яйца? А разве можно красить яйца?» И в сравнении с этим любопытством, чего стоили все писанки, изготовленные на императорском заводе? Вырваться из царских комнат не так-то легко. И тут нужен был весь опыт преснопамятной Псковской улицы, чтобы выбраться в эту сложную и трудноодолимую экспедицию. Нужно было главным образом преодолеть бдительность мамы. На наше счастье, ее через посланца вызвала к себе Флотова в четвертый этаж. И не успела еще отскрипеть веревка лифта, как мы всей компанией пробрались в заветный коридор, встретив на пути одного только Чуковера, который нес к себе какие-то пакеты и не обратил на нас ни малейшего внимания. Аннушка делала какую-то особенно прочную краску из лукового настоя, который разводила в глиняной миске. Вся мамина квартира пропахла луком, так что Ники даже осведомился, что это так в глаза стреляет. Но когда он увидел, как обыкновенное белое яйцо, опущенное в миску, делается сначала бурым, а потом красным, удивлению его не было границ. Аннушка, добрая девка, снизошла к нашим мольбам, засучила нам троим рукава, завесила грудь каждому какими-то старыми фартуками и научила искусству краски. И когда изумленный Ники увидел, как опущенное им в миску яичко выкрасилось, он покраснел от радости и изумления и воскликнул: «Это я подарю мамочке!» Мать вернулась от Марьи Петровны, хватилась нас, безумно испугалась, кинулась в сад, нас нет, в кухню, нас нет. Подняли всю дворню на ноги, поднялся шум, суматоха. И тут всех выручил Чуковер. Нас нашли, но в каком виде? И тут оба великих князя оказали бурное сопротивление. Ни за что не хотели уходить из кухни Аннушки. Жоржик даже брыкался. Разумеется, мне, как заводиловке, влетело больше всех. Влетело и Аннушке, а Аннушка огрызалась. «Ну что, что царя-то? Дети, как и есть дети, всякому лестно». Забрав в руки плоды своего искусства, мы под стражей с невероятно вымазанными руками следовали на свою половину. Мать принимала валериановые капли, услужливо поднесенные целителем Чуковером.
а для нас весь мир исчез. Важно было донести целыми и не раздавить яички, предназначенные то маме, то папе, то дедушке. Начали мыть нам руки, принесли песку, но краска так и не отмылась до самой Фоминой. Во время христосования отец Ники вдруг потянул носом и спросил: «Что ты, брат, луком пахнешь, а?» И тут заметил его неоттертые руки. «А ну ты, Жорж, ты, Володя!» Понюхал всех. От всех несло луком. «В чем дело?» Мать со слезами объяснила происшествие.
Александр Александрович расхохотался на весь дворец. «Так вы малярами стали? Молодцы! А где ж ваша работа?»
Мы бросились в опочивальню и принесли свои узелки. «Вот это папе, это маме, это дедушке!»
Александр Александрович развел руками. «Вот это молодцы так молодцы! Хвалю! Лучше всякого завода! Кто научил?»
«Аннушка!»
«Шаль Аннушки! И 50 рублей денег, а вам по 2 гривенному!»
«Сколько лет живу на свете, не знал, что из лука можно гнать краску!»
И через несколько минут после его ухода нам принесли по новенькому 2 гривенному.